приветствую вас, дорогая церковь. Я приветствую также гостей. Я приветствую всех, кто подключился к трансляции или кто будет после просматривать данную трансляцию. Я хотел бы сказать, насколько у нас большая милость есть и возможность, собираясь здесь, в доме молитвы, мы можем обогащать друг друга на уроке субботней школы, мы можем обогащать друг друга в общении и быть друг для друга каким-то ростом. И сегодня я хотел бы вам начать с небольшой истории. Этот случай произошел в Великобритании, в одной из англиканских церквей. В здании церкви уже было все готово к торжественному венчанию. Гости сидели на своих местах, нарядные, ожидая, когда же невеста, торжественно одетая, пройдет по проходу в церковь. Хор в этот момент заканчивал репетицию торжественных гимнов. Все с напряжением и с нетерпением ожидали начала церемонии. Конечно же, жених, который ожидал невесту, не мог скрыть своей радости, не мог скрыть своего волнения. Но вот назначенное время наступило. Часы пробили нужный час, а невесты нет. Можно себе только представить, что в этот момент происходило с женихом. Как одна за другой мысли атаковали его разум. Причем надо сказать, что не все мысли были приятными. В голову лезло всякое. И тогда священник, который должен был вести эту торжественную церемонию, во всем своем праздничном облачении решил выйти на улицу из собора для того, чтобы посмотреть, что же происходит. Может быть, удастся понять причину задержки невесты. Когда он вышел, то, глядя на проезжую часть, увидел вдалеке машину невесты, которая из-за огромной пробки не могла прибыть к дверям собора. И знаете, что он сделал? Вот в таком, в своем торжественном облачении он вышел на проезжую часть, перекрыл движение автомобильного транспорта для того, чтобы кортеж невесты благополучно мог проехать к воротам собора. Надо сказать, что участники этого дорожного движения отнеслись к действию с большим пониманием. Отпускали окна автомобилей, оттуда раздавались крики, поздравления и пожелания многих и счастливых лет жизни. И вот с задержкой в 15 минут свадьба состоялась. И, конечно же, все были счастливы. Когда мы с вами читаем Священное Писание, то мы там также находим истории про свадьбы, не правда ли? Есть притчи, посвященные именно этим торжественным событиям. Сам Иисус был гостем на свадьбе, и сам Иисус рассказывал истории про свадьбу. И одну из них давайте мы сегодня вместе прочтем. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 25 главу, и обратить наше внимание на первые 13 стихов. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 тексты. «Тогда подобно будет Царствие Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых, а 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы, и те поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продавцам и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Наверное, среди нас нет ни одного человека, который бы не слышал или бы не был знаком с этой притчей. Поэтому всех нас с вами очень хорошо знакомых с этой историей, я хочу попросить отважиться на один небольшой эксперимент. Вообще эксперименты — это всегда рискованное дело, не всегда легкое, но давайте попробуем сегодня вместе с вами посмотреть на эту историю так, как будто мы читаем ее в первый раз. Это очень тяжело, потому что за плечами многих из нас большой опыт знакомства со Священным Писанием. Это раз. И у многих из нас за плечами большой опыт услышанных проповедей на эту тему. Это два. И у кого-то из нас большой опыт сказанных проповедей также на эту тему. И это осложняет также восприятие текстов в новизну. Но все же я приглашаю вас попробовать это сделать. И размышлять мы с вами будем следующим образом. Мы зададим несколько вопросов к этой истории и попробуем дать на них ответы, исходя из самой истории. Обратимся к ней еще раз для того, чтобы увидеть эти ответы. А может быть, заметить, как сегодня говорится, что-то, что есть между строк. То, что не написано, но что ясно, что понятно и что подразумевается. Итак, дорогие мои братья и сестры, первый вопрос, который мы зададимся, с вами звучит так. Почему одна группа названа мудрыми, а другая неразумными? В чем разница? Почему вдруг Иисус сразу квалифицирует в своей истории по-разному две группы девушек? Если мы с вами обратим наше внимание про мудрых дев, то это слово «мудрость», которое используется в этом тексте, на самом деле никакого отношения к мудрости не имеет. Если выразиться по-гречески «София», именно так определяется слово «мудрость» в греческом языке, то данное слово из притчи никакой связи с этим значением не имеет. То есть здесь не идет речь об интеллектуальной мудрости, о каком-то сверхзнании или еще о чем-то. Слово, которое используется в данном случае, можно было бы перевести как рассудительность, как догадливость, как благоразумие. Эти слова какой оттенок имеют, скажите мне, пожалуйста? Они связаны с интеллектуальной мудростью только... Эти три слова «рассудительность», «догадливость», «благоразумие» связаны с житейской мудростью. То есть эти слова имеют под собой некий опыт, который люди прежде до этого имели. Мы бы еще сказали, что это опытные люди. Если опытные есть опытные, есть неопытные, если в контексте данного текста можно так перевести эти слова. Получается, вот эти мудрые девы стали мудрыми благодаря опыту, который имели в своей жизни. Говоря же о неразумных, тоже надо как-то отбелить этих дев, сказав, что никакого отношения слово «неразумные» к понятию «лишенные ума» не имеет. Здесь не идет речь о сумасшедших девушках. Они в здравом уме, у них все хорошо с мыслительным процессом, но, скорее всего, в данном случае, когда использовано это слово «неразумный», речь идет о том, что вот эти девушки не извлекли нужного для себя урока из событий прошлого. То есть они тоже имели какой-то опыт, но этот опыт им не помог. Они не сделали выводов каких-то для себя, соответственно, вот такую квалификацию мы с вами здесь имеем. Итак, перед нами следующая картина. Есть две группы девушек в этой притче. Все эти 10 девушек мы бы сегодня их назвали подружками невесты, молодые девушки, сопровождающие невесту, помогающие ей во всех процессах церемонии. Так вот, обязанность этих девушек из притчи всех, на всех десятерых входила встреча жениха. Конечно же, Иисус, когда рассказывает свои истории, он не рассказывает небылицы. Большинство его притч, практически все, это события из реальной жизни людей. Евангелие говорит нам о том, что сам Иисус был гостем на свадьбе. Помните свадьбу в Кане Галилейской. Он сам участвует в этом торжестве, и, соответственно, он знает и видит, как это все организовано и как это все происходит. Мало того, свадьба в то время была огромным праздником. Мы тоже с вами можем сказать, конечно, особенно для родителей, которые женят сына или выдают дочь в жены, они говорят, конечно же, это праздник. Но свадьба была праздником для всего селения, для всего города, в котором она проходила. Это сегодня, когда мы с вами живем в большом городе, то сложно понять тех традиций. Но в Израиле это большущий праздник для всех, и даже для Иерусалима с 50-тысячным населением в первом веке. Но Кана же и Капернаум в 10 раз меньше. Очень маленькие города. Мы бы сравнили сегодня их с деревнями, потому что на тот момент население было 5000. Недавно я был в Молдове в гостях у сестры, которая живет в самой большой деревне в Европе. Так вот, там проживают около 12 500 человек. В моем же селе проживают около 2 500 человек. То есть по нынешним меркам это деревня. И когда там проходит свадьба, то все улицы знают об этом. Там так машины гудят, так поют громко, что ты понимаешь, да, свадьба пришла в это селение. И в то время в тех населенных пунктах происходило то же самое. Таким образом, получается следующее. О свадьбе знают все. И информация об этом не прошла мимо ни одного дома. Постучитесь вы в любой дом Капернаума, и там вам скажут, да, свадьба в семье того-то, вот мы все готовимся, невеста готова, все ожидают прихода жениха. Мало того, все прекрасно знали обычаи и традиции, по которым проходят торжественные свадебные торжества. Мы тоже знаем определенные традиции, мы их придерживаемся, правда, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, однако это есть в нашей жизни. Теперь зададимся вопросом, с которого начали. Почему одна группа дев мудрая, а другая неразумная? На самом деле, в данном вопросе нет ничего сложного. Потому что, исходя из традиций и опыта прошлого, девушки, которые всегда участвуют в этих торжествах как подружки невесты, а учитывая, что большинство селений были небольшими, то, скорее всего, девушки, которые были участниками данного торжества, принимали в нем участие не впервые. Получается, что девушки из этой притчи, которые должны были встречать жениха, прекрасно знали, как это делается. Они знали, что зачем следует, они знали, как себя надо вести, они знали, что надо петь, что надо говорить, какие хороводы, возможно, водить. Они все прекрасно знали. Вдобавок ко всему, все девушки, и не просто девушки, вообще все участники еврейской свадьбы знали об одном очень интересном атрибуте всех свадеб. Второй вопрос. Как вы думаете, какой атрибут был неотъемлемой частью всех еврейских свадеб? Светильники. Знаете, почему мы вспоминаем про светильники? Потому что очень часто мы делаем упор именно на них. Про масло мы говорим, что это неотъемлемый атрибут. И это, конечно же, так, потому что если жених придет ночью, то без масла мы навряд ли там что-то увидим. Однако есть еще кое-что. Есть еще кое-что. Кольцо. Золотое. Одним из самых неотъемлемых атрибутов еврейской свадьбы, а точнее сказать, ключевых явлений, являлась задержка жениха. У них так принято. Это у нас не принято, когда жених задерживается или невеста задерживается. Сразу все в шоке, что же происходит, верно? А посмотрите на реакцию дев в притче. Обратите внимание на пятый текст 25 главы. Посмотрите, что Иисус здесь говорит в этой притче. И как жених замедлил, то задремали и уснули. И как жених замедлил, начался свадебный переполох. Там так написано. Или как жених замедлил, невеста начала бегать из угла в угол комнаты, думая, что все пропало, что меня бросили, что меня не любят, что все, всему конец. Там так написано. Там написано, что все легли спать. Когда читаешь эту фразу в этом тексте и в этой истории, складывается впечатление, что все абсолютно спокойно отнеслись к чему? К задержке жениха. Нет паники. Да. Иисус в свое повествование очень спокойно говорит: посмотрите, жених замедлил, и вот она вам естественная реакция. А давайте подождем его. Давайте подождем. Нет никакого стресса, никто не утешает невесту, все замечательно, все идет по плану, все идет так, как надо. Создается впечатление, что все под контролем, что кто-то все это контролирует, весь этот процесс, и не нужно переживать, а можно мирно ложиться спать. Ну, или не ложиться. Вот что рассказывает путешественник доктор Александр Финли о том, что увидел в Палестине. Путешественник доктор Александр Финли так описывает виденное в Палестине. «Когда мы приближались к воротам Галилейского города, — пишет он, — я увидел 10 нарядных дев, игравших на каких-то музыкальных инструментах и танцевавших на дороге перед нашим автомобилем». То есть речь идет уже в современное время, потому что есть автомобиль. На мой вопрос, что они делают, переводчик сказал мне, что они составляют компанию невесте в ожидании жениха. Я спросил переводчика, можно ли увидеть само бракосочетание. Но он покачал головой и сказал: может быть, оно будет сегодня вечером, или завтра вечером, или через 2 недели. Никто никогда точно не знает этого. Потом он стал объяснять, что жених никогда не говорит о точном времени своего прихода. Но это могло произойти в любой момент, и потому все должны быть в любое время готовы, чтобы выйти на улицу и встречать его, когда бы он не захотел прийти. Интересно, правда? Я не знаю, что бы вы сделали как отцы. Я не знаю, что бы я сделал как отец, когда, там, представим, что у меня будет дочь, и мне предстоит ее выдавать замуж. Если бы жених явился через неделю, то в нашем сознании, в нашем менталитете очень сложно это укладывается. Как это так? Сегодня вечером или завтра вечером, через неделю? Ну тогда вообще не приходи. Зачем ты мне вообще здесь такой нужен? Ты несерьезный, ты ненадежный. Наверное, так бы сказал я. И знаете, еще раз возвращаясь к притче в задержке жениха, когда Иисус рассказывает историю эту, то можно задать вам вопрос, кто же виноват в том, что жених задерживается? Наверное, как в первой истории, когда я вам рассказал, наверное, пробка была в дороге, и машина не могла проехать. На самом деле никто не виноват. Никакие внешние факторы не стали причиной тому, что жених замедлил. Поэтому, друзья мои, задержка жениха, о которой идет речь, в притче, на самом деле это полностью его воля. Он, если можно так выразиться, хочет задержаться. Странно, не верно ли? Мне тоже было странно, когда я еще раз и еще раз перечитывал данный текст, но оказывается, все очень и очень похоже. Он это делает целенаправленно, но для чего? Как вы думаете, для чего жених задерживается? Здесь не написано о том, что он опаздывает, он задерживается. У меня лишь один ответ на этот вопрос, для чего он может задерживаться. Потому что невеста знает, что он будет задерживаться. Невеста знает, что он не придет сегодня, ну или в то время, в которое, может быть, ей там рассказали. Но она уверена в своем женихе. Она знает, что когда бы это ни произошло, он обязательно к ней придет. Они будут вместе, и они будут счастливы. А теперь следующее. Таким образом, обращаем еще раз наше внимание к тексту. Получается, что девы, которые участвуют в этом торжестве, они знают об этой традиции, верно? Конечно, они знают о том, что жених замедлит. Поэтому разумные девы, зная о том, что приход жениха на свадьбу зависит только от самого жениха, что они сделали? Они взяли с собой масло. Помните, мы говорили, что их разумение или их разумность проявляется в том, что они имели опыт и извлекли из него урок. То есть это их не первая свадьба, поэтому они говорят: слушайте, давайте-ка возьмем. Потому что мы не знаем, придет ли он сегодня вечером, мы не знаем, придет ли он завтра вечером. Мы не знаем, но у нас есть, и мы будем готовы к встрече жениха. А неразумные девы своим отношением к запасу масла дают понять очень интересные вещи. Они говорят: жених должен подстраиваться под нас. Он просто обязан появиться тогда, пока у нас в лампадах есть масло. Мы не готовимся к его приходу, а жених должен прийти тогда, когда мы наиболее к этому готовы. И как следствие мы видим в этой притче, кто входит на пир? Те, кто был готов. Те, кто был готов к тому, что нужно будет ждать, что нужно будет и сколько нужно будет. И в этом выражается готовность иметь запас масла. Мы же с вами прекрасно знаем о том, что эта притча, и не только это, и вообще все притчи в 25 главе Евангелия от Матфея, произнесенные Христом в контексте его пришествия. Ведь до этого в 24 главе во всех красках описываются признаки, которые будут пришествовать его славному возвращению. Именно поэтому, рассказывая эту историю, он хотел преподать один очень важный урок своим последователям. И заключается он в очень простом выводе. Задержка пришествия Христа – это то, что изначально входило в его планы. Он изначально планировал задержаться, и тут совершенно резонно задать вопрос: почему? Почему ты, Господи, планировал задержаться? И у меня есть несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, он задержался для того, чтобы мы с вами могли, наверное, проверить себя, заглянуть в свое сердце и задать один очень важный вопрос. А он тот, которого я готов ждать всю свою жизнь, чего бы ни было. Он тот, кого я жду вне зависимости от происходящего вокруг меня событий. Или мой Бог, в которого мы верим, должен подстраиваться под меня и прийти именно тогда, когда я больше всего буду к этому готов. Пока есть маслице, тогда ты обязательно приди. Потому что еще чуть-чуть, и все закончится. И закончится терпение наше, и закончится наша вера, и все прекратит свое существование. Но заметьте, в этой притче Иисус очень четко говорит. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Единственный вывод, который он делает, он говорит: бодрствуйте, Будьте готовы всегда. Второй немаловажный фактор в ответ на вопрос, почему он задерживается, потому что он желает, чтобы в него поверило как можно больше, большее количество людей. Представьте, если бы Иисус пришел 30 лет назад, то для некоторых, а может быть и для многих из нас, это было бы фатально. Даже если бы он пришел вчера, возможно, для меня это было бы фатально. И что сегодня его еще нет, знаете, кого это спасает? Это спасает в первую очередь меня. У меня сегодня есть еще шанс быть готовым. У меня сегодня есть еще шанс переосмыслить, пересмотреть свое отношение к Нему. А может быть, он медлит, потому что знает, что вере кого-то из нас нужна перезагрузка. А эта перезагрузка случится через 2, через 3 дня. Я услышу что-то, я увижу, меня что-то вдохновит, и я пересмотрю свою жизнь полностью. А может быть, кто-то из нас так пал сильно, что его задержка приведет меня к покаянию. И это возможность спастись. Поэтому еще раз повторюсь. То, что он еще не пришел, это для нас сегодня может быть решающим фактором в спасении. Помните текст из 2 послания Петра, 3 главы 9 текста, где Петр написал: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Он себя причисляет к этой группе людей, кого Бог долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Интересно, что этот 9 текст из 3 главы 2 послания Петра связан со вторым пришествием. Контекст этой главы говорит о том, что придет Иисус Христос. Он еще не пришел, потому что, может быть, я еще не покаялся. Несмотря на то, что я здесь стою, а большой вопрос, что же происходит со мной, что же происходит в моем сердце. А сердце сегодня видит только Бог. И Он обращается сегодня в сердце каждому из нас. Но еще один очень важный момент, который хотелось бы подчеркнуть. Бог не пришел еще, потому что страстно желает, чтобы мы тоже присоединились к Нему в операции по спасению людей. Тех, кто живет с нами под одной крышей, на лестничной площадке, соседствует по даче с нами, кто трудится вместе с нами в одном офисе или учится с нами в одном университете, в одном колледже, Бог также хочет спасти и их. Но для этого Он хочет использовать меня и тебя. Если вы смотрели или читали книгу «По соображениям совести», то сейчас в вашем сознании всплывет очень интересная картина. Я ее вам напомню. Когда после боя на высоте Дезмонд Досс остался один, все сослуживцы, кто смогли, спустились вниз, а он остался там для того, чтобы вытаскивать раненых. Когда он их спасает, отпуская на веревке, стирая до костей кожу своих рук, он молится, и в его молитве есть одна очень интересная фраза. Еще одного, дай мне спасти еще одного. Невзирая на ладони, невзирая на обезвоживание, невзирая на то, что работает снайпер, невзирая на врага, но в итоге он и врага спускает с этой горы. Его сослуживцы в шоке, когда увидели все это. Но все это спасение 72 человек станет ответом на его простую молитву. Господи, дай мне спасти еще одного. Братья и сестры, может быть, сегодня Господь с пробитыми руками смотрит на нас и говорит: дай мне спасти еще одного, дай мне спасти еще одного. И, может быть, я сегодня, обращая внимание на его усилия по спасению, сделаю эту фразу и своей молитвой. Боже, дай мне спасти еще одного. Вот этого одного, хотя бы того, кто сидит рядом со мной или стоит здесь перед вами, того, который живет со мной рядом, того, кто работает вместе со мной, того, кто учится вместе со мной. Дай, Боже, мне спасти еще одного. Да поможет нам Бог. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы безмерно благодарны Тебе, Боже. Благодарны Тебе за Твой ответ, который Ты нам даешь на страницах Священного Писания. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты, как любящий Отец, Ты нас принимаешь. Ты, как любящий Отец, Боже, Ты нам помогаешь. Ты даешь нам осознание того, что мы, Боже, не идеальны. Ты помогаешь нам, Боже, и Ты даешь нам второй шанс, Ты даешь нам третий шанс, Ты даешь нам четвертый шанс, Ты даешь нам безмерное количество шансов для того, чтобы мы, Боже, могли исправиться. Ты помогаешь нам, Боже, вне зависимости от тех обстоятельств, в которых мы оказались. И Ты хочешь, чтобы каждый из нас мог спастись. Ты хочешь, Боже, чтобы каждый наш сосед, чтобы каждый человек, который живет в нашем доме, чтобы каждый, Боже, кто окружает меня, каждый, кто живет в данном городе, каждый, кто живет в стране этой, каждый, кто живет в этом мире, чтобы каждый мог иметь возможность спастись. Но выбор за каждым из нас, выбор за человеком. И Ты, Боже, несмотря на это, Ты продолжаешь взывать к сердцу каждого человека. Ты, Боже, открываешь нам свою любовь. Ты, Боже, помогаешь нам видеть Твои дела. Ты помогаешь нам, Боже, осознавать Твою важность, Твою ценность в жизни каждого из нас. Мы просим Тебя, Боже, Ты помоги каждому из нас сейчас осознавать и понимать, насколько мы нуждаемся в Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты медлишь, и это промедление, Боже, является шагом для того, чтобы я мог изменить что-то в своей жизни. Это промедление является, Боже, еще одной возможностью каждому из нас что-то поменять, что-то сделать и прийти, чтобы Ты, Боже, мог обнять нас. Ты помоги, Ты благослови, чтобы мы, как Церковь Твоя на этой земле, чтобы мы, Боже, могли обращаться к Тебе, видеть нуждающих вокруг нас, видеть тех людей, Боже, которые хотят быть также спасены, хотят также быть в Царстве Твоем, Боже. Ты помоги, чтобы наша молитва ежедневно, с самого раннего утра звучала: «Боже, дай мне спасти еще одного». Помоги нам, Боже, чтобы мы совершали, чтобы мы спасали тех людей, которых Ты, Боже, хочешь видеть, а Ты хочешь видеть каждого человека в Царстве Твоем. Поэтому прибудь с нами, благослови нас, во имя Иисуса Христа просим. Аминь.